Волки отцы. На краю поля стоит, уши развесил, неисходимый казенный лес. Поле глядит, лес слушает, а на другом конце поля слобода, паниковка, как старуха сидит, и все, что покажется в поле, все, что послышится в лесу и почудится, собирает в сумму. И много коробов всякой всячины, лесной и полевой, набрала старуха. Много раз от самой Спиридоновны с трепетом слушали мы ее рассказ о ее страшной волчиной ночи и дивились обычаю волчьих заметок. Но теперь, как вспомнишь удивительней всех лесных и полевых чудес, сама Спиридоновна. В то время Спиридоновна жила у нас на Паниковке, и была она мирская няня. Это значит, что ходила она из дома в дом к больным детям и живет на месте только на время болезней. Когда у бедных людей заболеет дитя, на пороге появляется высокая старуха и спрашивает: «Не улетела еще душка?» Тогда мать может смело идти на работу, дитя ее в верных руках, и едва ли найдется такая любящая и заботливая мать, как мирская няня Спиридоновна. Так был раз у нас заболел Петюшка, и трудновато было нам с ним до последней крайности. Жена сидела с ребенком, я до службы старался управиться и с водой, и с дровами, и с базаром, но где тут было управиться? И вот уже на службе начали коситься. Что тут делать? Однажды встаю с постели, открываю дверь, на стук входит Спиридоновна и спрашивает: «Не улетела еще душка?» Сразу она развязала нам руки, а когда через месяц Петюшка оправился и дошел слух, что у кого-то на Паниковке тоже заболел ребенок, Спиридоновна стала с ним прощаться. С Петюшкой она попрощалась, как мать, когда провожает сына на войну. Убивалась. Так убивалась. А пройдет время, и с другим ребенком будет так же прощаться, как с Петюшкой. Вот за то, что она и есть мирская няня, что материнская любовь, которой иная женщина тоже многих может любить, так и эта материнская любовь у Спиридоновны переходит на множество младенцев. И как раз, когда ребеночек оздоровеет и делается как бы своим собственным, приходит с ним расставаться и к другому идти. Удивительной была эта мирская няня. И много я за месяц тогда узнал от нее всего. Постоянно что-нибудь рассказывал. Было это в сочельник Нового года. За лесом помирал старый дед. У того деда никого не был в избе, только сирота-младенец. Без дедова ухода закричалось, потом стихло и загорелось дитя. За поздней обедней сказали это Спиридоновне. Дед и дитя помирают за лесом. После обедни по обычаю пошли поминать на кладбище покойников. Спиридоновна тоже понесла туда свои поминальники. Спиридоновна, мирская няня, не здешняя. У нее тут нет родных, но и она поплакала на тех могилках, где свежее и большое горе. А когда все разошлись, она всегда поджидала, чтобы не попали ее поминальники в Пономарев мешок, раскрошила свои пироги над всеми могилками, и сейчас же стали слетаться разные птицы на крошево. Залюбуешься, когда между засыпанными снегом соснами в солнечных лучах слетают птицы. Светло и на душе стало у Спиридоновны. Мирская няня только и жила светлым покоем души. А тот волчонок, стерегущий Пономареву поросенка, все полз и полз по канаве, почти что напоролся на старуху. Увидев ее, ужасно перепугался и пустился бежать полями прямо к казенному лесу. Свежий волчий след на поле перехватили охотники. побежали на лыжах окладывать. Но вдруг помутилось небо, снег повалил, и ветер вовсе замел волчьи следы. Только в самой глубине леса, куда и ветер не проходит, на пнях и волчьих кустарниках остались какие-то засыпанные снегом волчьи заметки. По этим заметкам волки понимали свое волчье. Разобрав, оставляли новые заметки, и новые волки, читая старые, оставляли свое. Так по-своему они узнавали и свою волчью жизнь, и разные человеческие новости, если они касались волков. Волчонок, стерегущий Пономарева поросенка, конечно, все на пнях разболтал. Когда замутилось небо, замутилась и душа у Спиридоновны. Не попасть, думает, младенцу, пропадет без нее дитя. Дома сама не своя, металась, к окошку мирская няня выглядывала, не стихнет ли метель. Под вечер понемногу начало было униматься, но тут другая беда. Ехать надо казенным лесом, а ночью теперь там стаями ходят волки. Думала, думала Спиридоновна, как ей быть, и вот приходит к ней соседка с ребенком на руках. «Милая душка», — сказала Спиридоновна ребенку, — «посмотри в окошко, можно ли мне ехать?» Верила она, как в старину многие верили, что невинное дитя никогда не обманет. «С дороги не собьюсь, не застыну, волки не обидят меня». Ребенок ответил: «Волки, бабушка, не обидят тебя». Так вышло Спиридоновне ехать. Соседка пошла запрягать буланку, а волчонок, стерегущий буланку, побежал в казенный лес, оставляя на кустиках заметки, что Спиридоновна собирается ехать на ночь на буланке через казенный лес. Ослепила метель все глазастое поле, залепило слух ушастому лесу, но волки по-своему знали, что этой ночью непременно стихнет и даже покажется месяц. Старая волчиха-хороводница опять захотела испытать силу и ловкость своего лобастого друга, ставила метки в лесу, готовила большую гульбу. Осторожно, вдумчиво обнюхивая эти заметки, неслышно ступали волки по рыхлому снегу и собирались на опушке возле старой волчицы. Не ошиблись волки, загадывая гулевую ночь. Месяц скоро взошел, и показалась в поле черная мельница. Так чисто стало и заметно на белом. Полынки стояли на меже, и на них-то волки посмотрели и думали, не мужики ли это вышли на поле. Лес прислушался. Далеко на Паниковке тявкала маленькая собачонка на луну. И огненным волчьим глазам было видно, как на белых серебряных волнах, словно маленькая лодочка плыла, бежали деревенские розвольни. И то покажутся высоко, то опять надолго спрячутся. И опять выплывет это, и все подвигается и подвигается к большому черному острову, к этой мельнице. Вот и мельницу миновала, взбирается выше. Старый лобастый волк, замыкающий назади всю волчью цепочку, попросил себе у волчицы переднее место и приготовился выступить. В это время Спиридоновна забылась. И ей представилось такое чудо, будто бы она уже и доехала, и на печке сидит с младенцем на руках. Да, Спиридоновна ехала не по волчьим заметкам. Много она себе в жизни заметила сама и держалась этого своего пути, а буланка бежала и бежала. Так, если сам не видишь дороги, всегда лучше довериться лошади. Та знает, где твердо. А дернешь — выступит с дороги, и потом уж из снега не выйдешься. задремала старая и представилась ей, будто она уж и доехала, сидит на печке, качает дитя, и внизу в избе волки. И вот сколько набралось волков, один на другого вздымаются, все выше и выше лезут в палате. Дитя не видит волков, и все лучшеет и лучшеет. Цветочки, яблочки на щеках, ручонками к бабушке тянется и зовет ее мама. А волки все лезут и лезут. Тогда великий гнев охватил Спиридоновну, и только хотела она было швырнуть в волков чем ни попадя, вдруг спохватилась, сама кинулась младенцем в гущу дверей. Старый волк на опушке леса смутился. Вот сейчас только сани показались на высоте, и отсюда уж без всяких задержек должны скатиться прямо на волков, а вышел совсем по-другому. Вдруг сани куда-то сгинули. Лобан подождал немного, и сильный уступил свое первое место умной волчице. Волчица вспомнила одно место повыше этого, выступила из лесной тени и глубокими снегами повела всех. Там сверху волки сразу все увидели и поняли, что на их счастье Буланка оступился и с моста свалился в сугроб. Сверкая при луне шерстью, как серебром, незаметно подкрались волки к самому краю отвершка и вдруг все разом глянули туда своими огненными глазами. Металась Спиридоновна возле саней, но чем больше нукала Булана, тем глубже он опускался в сугроб. Только-только придумала было вылезть сама на дорогу и тянуть Буланку за вожжи, вдруг тут ей сверкнули волки всеми своими глазами. Спиридоновна как была, так и осталась на месте неподвижная. Старый волк опять переменился местом с волчицей, утвердился задними ногами, хотел прыгнуть, но тоже вдруг замер, как и Спиридоновна. У волков есть ужасный страх к неподвижному, в котором таится, может быть, и живое. Даже нового выворотня боятся волки, не сразу подойдут. И только уж как бы умолив неподвижное в чем-то, робко подходит оставить на нем знак своего почета и трепета. Оборвись и тресни под ногой у Спиридоновны какая-нибудь смерзшаяся и хрупкая полынинка, или сама она двинься назад. Волки непременно кинулись и разорвали бы ее и Буланова в клочки. Но она не назад в страхе бросилась, а вперед шагнула. Упала на колени, земно поклонилась волкам и молвила: «Батюшки-волки, пощадите, ведь вы тоже отцы!» Поклонилась Спиридоновна, да так и осталась лежать еще более неподвижная и теперь еще более волкам непонятная и страшная. И уже дрогнули волки, не бежать ли назад к месяцу от темного неподвижного и явно живого. Но умная волчица осторожно обошла своего лобана, понюхала неподвижное и живое, отдала свой знак почета и трепета и удалилась краем отвершка. Потом, по примеру старой волчицы, собирающей стаю, все волки почтили по-своему неподвижное, каждый, понюхав, оставил заметку. След вслед за волчицей, исполнив все, как она ему казала, волки покинули страшное отверстие. Много раз от самой Спиридоновны мы слушали с трепетом рассказ о ее страшной волчиной ночи и много дивились обычаю волчьих отметок. Добродушно улыбаясь, мирская няня заканчивает свой рассказ. «Встала я, деточки, вся-то макрёхонька. Солнцеворот. Сколько в эту снежную зиму слетело с неба белых чистых пушинок, столько же, не меньше, грубых слов вылетело из уст обозного мужика, поставляющего строевой лес из глубины Переславль-Залесского уезда, из глубины на станцию Берендеева. И чем больше летит снега, тем больше ругают, потому что при встречах каждому хочется засадить в снег по шею не свою лошадь, а своего ближнего. При хорошем своем настроении я не обращаю никакого внимания на ругань в обозе, а только измеряю глубину снега, толщину льда на озере, отмечаю всякое новое явление в жизни природы и так делаю свое радостное заключение о движении Земли. И мне кажется тогда, будто я путешествую вокруг солнца, и корабль моя — земля. Я отмечаю каждый свой день новой характеристикой и воспитываю свое внимание к постоянному движению в жизни, которое, протекая, никогда не возвращается назад в той же форме. Но если случится какая-нибудь передряга в каюте моего корабля, или понездоровится так, что я не в силах любоваться слетающими с неба пушинками, я слушаю только ругань в обозе, и, замечая, как она усиливается, тоже делаю заключение об утолщении снежного покрова, мешающего мужикам разъезжаться, значит, тоже о постоянном движении планеты. Все равно, куда ни смотри, на небо или на землю, мы движемся. Мы все воспитывались в сознании жизни на плоскости и в неподвижности, не учитывая в своей обыкновенной жизни головокружительный полет нашей планеты. Наши школьные географические познания мы отбрасываем, как не имеющие никакой рабочей ценности в нашей повседневной жизни. Я все думаю об этом, думаю, И мне кажется иногда, что моя работа над учетом и характеристикой каждого момента движения планеты, если я сумею раскрыть его человеку, воспитанному жизнью на плоскость, грандиозна. Мое путешествие на Земле будет называться «Круглый год». Я рассказал мальчику о движении Земли вокруг Солнца и о предстоящем завтра великом празднике Солнцеворота, означающем приближение света и, может быть, разума. Мальчик, оказывается, все это слышал в школе, и слушать еще раз географию ему было неинтересно. Пусть летит Земля и прибавляет свет, веселиться они все-таки будут. Он прав, решил я. Географию надо сделать веселой, и тогда мы победим. После этого разговора я записал себе для памяти, что путешествие свое вокруг Солнца я непременно должен описать весело. Ночью была метель. Я несколько раз выходил во двор, все метет и метет. Казалось, на завтра никак нельзя думать о волчьей облаве. Но случилось так, что матерая пара волков задержалась до света на привале. Но их кто-то подшумел на темно-зорьке. Они вышли на озеро и сели в раздумье, куда им идти. Начальник нашей волчьей команды, великан Федя, своим помощником, кассиром из казначейства Дмитрием Николаевичем, подсмотрели их, сели в кусты, и когда волки тронулись в нежеланную сторону, выскочили, поднажали и так вогнали в наш лес. Сытые волки недолго шли и улеглись неподалеку от села за коровьим кладбищем. Хаживал я с Федей в оклад по глубокому снегу. В спешке за его шагом убьешься до того, что свалишься, и как собака хватаешь ртом снег и видишь, как пар валит от тебя, великан подойдет и, упрекнув в малодушии, еще лыжей поддаст. Больше я не хожу с ним в оклад и прямо являюсь на номер стрелков. Я никак не думал в этот день об охоте, и вдруг за мной приезжают. Волки зафлажены. Это значит, что по окладу развешаны флажки, и волки сидят в роковом кругу, дожидаясь стрелков. Если охотнику скажут «волки зафлажены», то он бросает все и спешит без памяти, потому что день очень короткий. Лошадей нигде не было, все возят лес. Приехал за мной мальчик на жеребенке, почти что на салазках. Но мы едем скоро и на жеребенке, пока встречный обоз не обрушивает нас в снежное море, и мы там, пропуская под воду, считаем ее за долгую версту. Пропустив обоз, попадаем на другой и опять версты считаем. А день заметно бежит под уклон. Это одно из самых главных препятствий на волчьих охотах — короткий день. Из-за этого часто не удается облава. Но мы сели при хорошем свете, остается только верста до болота, без встречных обозов. И вот в селе, при такой-то нашей спешке, хозяин же ребенка велит нам: «Слезайте». «Как?» «Ределись до села». Так постоянно бывает в борьбе с серыми помещиками, что зимой, когда стада на дворе, крестьяне охотнику ставят палки в колеса. А когда волка убить невозможно, летом, и он ежедневно режет скотину, все вопят о помощи. Мы к этому привыкли. Спокойно набавляем хозяину жеребенка рубль, два, три. Когда волк будет убит, расплачиваться будет Федя лыжей позаду. А вокруг будут смеяться да приговаривать: «Наддай, наддай еще Феде ему под лицо». Через минуту мы освобождаемся от хозяина, катим без задержки. На развилине разных лесных дорог нас дожидается человек, машет рукой. Мы останавливаем сани, подходим к нему, он шепчет: «Скорей, скорей, дожидаются». Курить уже больше нельзя. А чтобы не кашлять, как это всегда бывает, если оборвешь курево, в рот кусок сахара. В других богатых командах за кашель полагает штраф. Но у нас ни с кого ничего не возьмешь. У нас и так все боятся, потому что за кашель Федя побьет. Штраф у нас натуральный. В торопях мы лыжи забыли, а спешить по глубокому снегу значит в несколько минут запыхаться. И сердце так бьется, что в лесу отчетливо слышится эхо от его ударов, а в ушах звенят колокольчики. Юноша мой, завидев первые флаги, пускается бежать. И трудно не взволноваться при виде этих следов таинственного лесного дела. А Федины флаги необыкновенные, правильные, разноцветные, так что будто это фонарики. Мы с версту идем по линии флагов, пересекаем входные волчьи прыжки, и тут видим молчуна. Его дело молчать и слушать кричан. И если волки сюда бросятся, нажать и послать на стрелков, потому что испуганные иногда не могут перескочить через флаги. Молчун может иметь удовольствие не меньше, чем и стрелок. Нажмет, и вслед за тем послышится выстрел. Флаги кончаются. Мы подошли к тем роковым для волков воротам, через которые они должны проходить. Тут у ворот выкопал себе в снегу яму кассир казначейства Дмит Николаевич. Обставился елками, и над засадой видна только его шапка, повязанная белым платком. Через 100 шагов такая же засада у Феди. Великан поднимается, снимает и для нас флаги, из кожаного футляра вынимает пилку, и в один миг из елочек делает новые засады для нас. Мне кажется, что и пилку эту он сделал собственными руками, чтобы пилило бесшумно. И лыжи такие только у него. Там делал. Сам пропитал их каким-то снадобьем, чтобы вот теперь не прилипал снег. Он знает 100 ремесел. И говорят, даже когда-то в прежние годы своими руками сделал магазин. Раздал в долг товары охотникам и прогорел навсегда. Волки сделаны отлично. Но заговорщики пошли без ерша, значит, без руководителя. Обыкновенно ершом бывает сам Федя, но в этот раз он не надеялся, что мы успеем приехать, и сам стал на номер. До его слуха сразу дошло, что загонщики пошли дуром. И как же, наверное, чешутся у него руки на них. Слева от меня стоит мой юноша, и я за него очень побаиваюсь. В одиночку можно прекрасно обстрелять бекасов, а на людях иногда труднее в волк попасть. Бывает, волк проходит на 60 шагов, 90% положишь его. Но этот волк идет так, что если удержишься от выстрела, он к соседу придет и на 10 шагов. Значит, надо овладеть собой и удержаться. Бывает, выходит один волк, и в пяту ему наступает другой. Надо пропустить первого, стрелять второго. И когда первый от этого замешкается, бить его. А неопытный ударит первого. И тогда второго ему не видать. Таких случаев множество. Передо мною стажар, левее елка. По одну сторону ее стоит мой юноша. По другую идет волк на махах. Волк миновал ель и, как бы ослепленной поляной, на мгновение останавливается. Задние ноги глубоко в снегу, передние не провалились. Странный цвет у волка на снегу. Ни серый, нет. И вдруг он весь проваливается в снег, пробует подняться, еще выстрел, и он совсем исчезает в снегу, и я так и остаюсь с вопросом, какой у него живого на снегу был цвет. Убита матерая волчица, так чисто, что не успела даже снега примять. Как живая положила морду на передние лапы, уши торчат. «Чисто убито», — говорит Федя, довольный прекрасным выстрелом. «Только зачем же ты еще раз стрелял?» Юноша молчит. «Это известно почему. За упущенного волка штраф в нашей команде тоже бывает натурой. Так уж лучше для верности еще раз стрельнуть в мертвого». Волчица была неопределенного цвета, серой с желтым. Но это совсем не то, что мне показалось, когда она так гордо стояла живая на снегу. Потихоньку я спросил юношу, какой она ему показалась, когда стояла против стажара. «Зеленая», — ответил юноша. Два парня, выдернув стажарину, продевают через связанные ноги волка и несут его совершенно так же, как на картинках львов убитых носят в Центральной Африке. Федя устраивает волка в санях так, что при малейшем повороте встречная лошадь, завидев страшную голову зверя, бросалась бы в снег. И так без спора освобождала дорогу борцу с серыми помещиками. Мой дом стоит над озером на высокой береговой горе. Внизу по берегу та самая дорога, по которой почти непрерывно движутся обозы с лесом. В ночь после праздника Солнцеворота возвращался в пустой обоз со станции за лесом. Пронюхали, что лесная контора не будет отпускать лес 3 дня по случаю праздника. А потому что железная дорога работу не останавливает, выдумали вывести из лесной конторы в ближайшую деревню загодя столько, чтобы можно было возить лес на станцию без остановки во все дни праздника. Пустой обоз шел обратно в ту деревню за лес. Месяц только что народился. Было и совсем темно. Мне удалось после облавы в селе достать резвую лошадку, и, приехав много раньше товарищей, я приготовлял для них кое-что. При долетавших до меня и через окно криках в обозе при встречах я думал о неизмеренном мною сегодня осадке снега и заполнял пропущенный день для точных измерений прибавкой на слух ругатни. Так или так, мне все равно, лишь бы чем-нибудь каждый день отмечать движение планеты и потом связать волшебной траекторией весь круглый год. И, конечно, мне много лучше, если движение удается сразу же выразить не цифрами, а в образах жизни. Цифры живут в обсерватории, а люди живут, не зная о них, на плоскости и в неподвижности. Мои образы должны проникнуть в сознание обывателя, которому утолщение снежного покрова много понятней по усилению ругани на дорогах, чем по числу делений в мензур. А ведь есть и аэросани, подумал я. И в тот самый миг, как я подумал про аэросани, внизу пронесся такой ураган ругани, такие крики, что я сразу понял, такой крик не может быть просто при утолщении снежного покрова. Я подумал, не напали ли волки? Не очень давно было так, что волки выскочили из канавы и прямо с подводы взяли собаку. Я схватил ружье и бросился вниз по горе. Когда глаз мой привык к темноте, я разобрал, что какой-то великан дрался с мужиками и очень успешно расшвыривал их в снег. Но к дерущимся мужикам подоспела подсвежка из другого обоза, и казалось великану капут. Однако он, исчезнув на мгновение, опять показался с лыжей в руке и так ловко действовал, что скоро расчистил вокруг себя непроходимый круг. И тут все увидели, что дрались с нашим начальником волчьей команды. Узнав, все успокоились, и все пошло своим чередом. А вышло это потому, что первая лошадь, увидав страшную голову волка в санях, бросилась в сторону. Хозяин, не разобрав, в чем дело, полез драться. Федя дал ему. На помощь потерпевшим бросились другие. И пошла кутерьма. И это пришлось записать, что в день солнцеворота у многих повернулись носы на сторону. Thank you.
Thank you. Вы слушали литературно-музыкальную композицию «Зима» по произведениям Михаила Пришвина. Читал народный артист Советского Союза Виктор Хохряков. Звучала музыка русских композиторов. Режиссер Константин Трацевский.